где граница между любовью к себе и эгоизмом?
Все.
Спасибо. Это замечательный вопрос. Да, то есть, есть то, о чем мы все время говорим, что есть такое здоровое, необходимое осознание, понимание и чувство, как угодно назовите, любовь к себе, восприятие себя, уважение себя и так далее. Есть эгоизм, там эгоцентризм.
Да.
На самом деле, если понимать, что это такое, очень тяжело объяснить, в чем разница, потому что общего ничего. Там одни разницы. Давайте я какие-то совсем примитивные. Любовь к себе построена на... Или человеку повезло, его так вырастили, или работа над собой, но в идее, когда человек приходит к любви к себе, он приходит к тому, что ну, он, человеческое существо, создание Всевышнего, кто-то очень хороший. Точка. Эгоизм строится на абсолютном невосприятии себя, на некоторые даже на комплексах, на проблемах, чаще всего даже на ненависти к себе, с которой человек жить не может. Поэтому ему он вынужден унижать всех окружающих для того, чтобы, ну, типа, любовь к себе – это когда я в порядке, без относительно других. Эгоизм – это когда для того, чтобы мне с собой выжить таким ужасным, нужно всех остальных придавливать. Любовь к себе – это когда я осознаю свое хорошее, осознаю свои там какие-то сложности, понимаю, как с ними работать, или там думаю, как с ними работать, понимаю, как использовать свое хорошее, чтобы работать своим сложным. Ну, у меня нормальная, здоровая работа вот с этим организмом, с этим, которое мое я. Эгоизм – это когда из-за вот этого количества комплексов, проблем и ненависти к себе я не могу признать, что во мне есть что-то сложное, у меня сил на это не хватит. Я же и так себя плохим вижу, я и так к себе плохо отношусь. Еще признать, что во мне что-то плохое, но я, ну, мне кажется внутри, что я свалюсь просто. Мне страшно это. Поэтому я не могу в принципе признать, что есть что-то внутри. Да так как все остальные обязаны быть придавлены, иначе, ну, я-то мерзость. Но вот если все остальные вокруг совсем ужасные, то я еще на фоне...
Я знаете, вроде бы вот
не очень плохая. Знаете, вот эти все фразы... А посмотри на мир какой вокруг. Посмотри, люди какие. А что? Я еще ого-го, посмотрите вокруг. Ну, эти вот все сравнения, они говорят о абсолютном неумении себя любить. Честно, об этом можно урок сделать спокойно. Конечно, это длинная тема. Но я вот совсем в двух словах самое главное. Любовь к себе строится, вот как она сказана, на любви к себе. Эгоизм, эгоизм или в его крайнем проявлении эгоцентризм, это... очень болезненное, нездоровое психическое состояние, которое строится на ужасном отношении к себе. Ну вот ровно наоборот. И у них ничего общего. То есть очень трудный вопрос, в чем они отличаются, потому что у них общего ничего. Нет, общего ничего вообще. Единственное, в чем есть граница, это в нашем воспитании. Что в нашем воспитании ментально так сложилось, что был в какой-то момент из-за разных там вещей, чисто ментально. На самом деле, видишь, смотришь, что там сейчас происходит, прям становится понятно, как это все делалось, как над этим работали, как это создавалось. Вот то, что там сейчас происходит, да, скажем, в России, когда я не оценочно, я чисто, как работает пропаганда. Ну, никто не фанаты пропаганды, нормально, можно пропаганду что-то не то.
Я думаю.
Если ни у кого нет никаких личных отношений с пропагандистами, никого это не обидит, нет. Это жутко прикольно, как они работают. Что они, ну, личность или мнение личности, это ужасно, это предательство, это там преступление, это, ну... То есть абсолютное уничтожение личности. Ты нужен, интересен только как в наше время это называлось винтик. Ну, там сейчас называется там, неважно, патриот, но как, ну, винтик, вот просто часть системы. То есть человека как бы стирают вот на каком-то таком уровне, когда быть собой это прям опасность для жизни. Ну, могут за любой высказывать. Помните, там людей сажали за бумажку белую? Ну, какие-то. Я здесь встречала кучу людей, которые бежали через Финляндию, ну, какие-то. Просто за, ну, потому что их сажали за какие-то, ну, то есть люди ростовские притчи, даже неудобно говорить, ну, за слово, за молчание, за ну, неважно за что. Вот любой, за любое, ну, 15 лет пока еще только грозятся, пока не дают, но это висит в воздухе. И
Нет, нет, пожалуйста,
я которая закону...
с бумажкой стояла 15 лет.
Нет, им грозит, ну, я не знаю. Но по закону имеют право. И люди оказываются вдруг в ситуации, когда мое «я», оно то, что меня может, ну, поставить в страшную опасность. С одной стороны, то есть по-хорошему стереть нафиг «я», жить как часть чего-то, там Оруэлл такой, все такое, да? Там скотный двор, неважно. С другой стороны, человек так построен. Ну, не можем мы жить вне своего «я». Ну, все, что у нас есть, это наше «я». Мы видим своими глазами, мы чувствуем своей кожей. Ну, мы «я», ну никак. Ну, не может человек. И вот этот вот конфликт, он приводит к всяким психиатрическим отклонениям. Теперь, когда вот это вот запрещенное «я», а из него «я» вырывается, оно как будто бы прекращает осознавать, что есть другие «я», ну, другие люди. Ему, ну, ему на себя-то места нет. Какие еще другие люди? Ну, это ужасно. Это жертвы морального изнасилования. Они как будто бы вот прекращают, ну, вот других людей вообще место им давать совсем. Потому что им самим места нет. Ну, куда я еще другому дам? А и все вокруг воспитывают. А вокруг там, а его воспитывают, что это вообще... Ну, это эгоизм. Это эгоизм. А теперь представьте себе нормального человека, здорового. Со здоровым ощущением своего «я», со здоровым там благополучным отношением к себе. А даже, скажите, вот в русском языке, вот когда ты говоришь «любовь к себе», ну, ментально же у всех сразу в ушах звенит эгоизм.
Да.
Я же в русском языке, как в языке, фонемы такой нет, которая говорит о здоровой любви к себе. Да слух режет. Это урок по этому поводу даешь, надо там 10 раз что-то там оговаривать, и все равно на каждом таком уроке будут люди, которые... Это сейчас еще лучше. Лет 10 назад ко мне подходили женщины. Оставьте любовь к себе. Ко мне просто подходили женщины, когда я давала уроки про то, что там нужно радоваться, или там человек должен в жизни получать удовольствие. Ко мне подходили женщины и говорили: у вас какая-то проблема с русским языком. Вы же не имели в виду, что человек должен получать удовольствие? Вы имели в виду, наверное, что там человек должен духовно подниматься. Потому что прозвучало ужасно. Ну, так не... Вот. Мама на полу.
А для чего?
Вы меня извините, пожалуйста.
Я видела другой тип человека, который старался унизить других, чтобы подняться самому. У нее была как раз завышенная самооценка. Она себя считала хорошей, умной, там, я не знаю. Она не ненавидела себя, наоборот.
Для того, чтобы у человека была завышенная самооценка, корни завышенной самооценки... Послушайте, у нас нет... Ну, вы смотрите на книжку. Книжка, она, видите, вот тут коричневая, тут черненькая, тут золотые буквы. У вас нет никакой... Всем видно, что книжка коричневая, да, и буквы золотые. У вас нет сопротивления к этому, нет проблем. Никто не видит, что эта книжка сияет или бриллиантом выложена. Нет, никого завышенной самооценки этой книжки нет? Нет? Нормально? Я имею в виду, что ни у кого нет никакой эмоциональной потребности завышать оценку этой книжки.
Да.
Почему? Ну, нормально нам с этой книжкой, нет у нас никаких проблем. Это не потому, если я эту книжку очень люблю, мне правда ее люблю, если эта книжка мне очень нравится, она мне правда нравится, у меня нет необходимости завышать ее оценку. Ну, она меня устраивает, как она. Мне нормально, абсолютно. Она настолько цена сама по себе, что нет никакого смысла эту оценку... Вы понимаете?
Мы понимаем, да.
Если вы видите кого-то, кто завышает чью бы то ни было самооценку или оценку, это значит, что у человека какая-то проблема. Или он там вор, ему надо завысить эту оценку, чтобы... Или он там мошенник. Или у него какая-то, ну, не важно, у него должна быть какая-то проблема, чтобы завысить оценку. Или ему настолько страшно, неудобно, там, неуверенно, что ему необходимо вот так вот раздуть эту оценку, чтобы как-то за это держаться и выживать. Не бывает человека, который унижает других, если ему с собой мирно. Просто не бывает в природе. Так не работает. Человек, который... Это часть любви к себе. Часть любви к себе заключается в том, что, ну, я себе, часть моей любви, оливай, чтобы моей, я без раташем, часть любви к себе человека, моей любви, дай бог, к себе человека заключается в том, что даже если у меня ничего не получается, и даже если у меня неуспешный день или неуспешный период, и даже если профессионально я где-то обвалилась, или там, не знаю, еще где-то обвалилась, у меня всегда остается вот эта вот часть, что я человек, что меня Всевышний создал именно такой, и мне достаточно этого, чтобы себя любить, и от этого дальше опять развиваться и расти. Ну, как дерево, которое даже там ему потрубали ветки, у него есть оно само, чтобы из этих корней прорасти дальше. То же самое есть у любого человека. То есть, если у меня есть это осознание к себе, оно автоматически распространяется на любого человека. Например, последние нейрологические исследования обнаружили, что мозг человека остается эластичным до конца жизни. То есть, если еще 20 лет назад, давай урок, я должна была сказать, товарищ, человеческий мозг развивается буквально вот так вот активно, дочь до 2-4 лет, потом еще как-то неплохо до 7, еще до 15, как-то по чуть-чуть до 30, микроскопически до 45, и все. И потом уже вот как есть, изменений больше не происходит, уже живем чем есть, поэтому товарищ, надо очень вкладывать себя в волосы, потом нифига себя не измените. Там после 50 диеты не работают, после 70 человек ничего не может себе изменить, вот как есть, так есть, пластичность уходит, мозг не гибнет. То, что доказали, там, если бы я об этом говорил 10 лет назад, я бы это все сдвинул лет на 10, но все равно бы что-то такое говорил, что это были данные. Ну, если бы я говорила чисто как психолог, а не как человек, который верит в Всевышнего, верит в Тору, если чува до конца жизни, значит, человек, в принципе, может меняться до конца жизни априори. Если я буду говорить об этом моем сегодня, это один из больших подарков короны, что ученые почти не могли выходить из лаборатории, есть прорыв, особенно в нейрологии, все, что касается науки о мозге, прям прорывы. Вот доказали, что мозг человека эластичен до конца жизни, что человек может меняться всегда. Кипяточку, да, прекрасно. Если я, например, эгоист, да, то мне очень удобно думать, что я-то, конечно, человек, который меняться, расти могу, но люди вокруг, у них с эластичностью все вообще никак. Это мне удобно, потому что тогда это оправдывает любые мои, изменения маленькие или их почти не видно, но другие-то вообще не могут, а я хоть чуть-чуть, значит, все здорово. Если у меня нормальная, здоровая любовь к себе, то что человеческий мозг может меняться до конца жизни. Например, я не знала этого истории. Например. Меня это очень радует, потому что я часть этого вида человек, который, ну, мы целый вид такой крутой. Как это классно! Который может всегда до конца меняться, который просто... Вот, например, мозг, он приспосабливается к любой новой информации, и мозг совершает вот это эластичное движение, то есть приспособление, то есть развитие, то есть раскрытие, то есть антистарение и так далее, там продлевание жизни от любой новой информации. То есть, скажем, приходя на урок, да, наши мозги с вами соприкасаются, и к концу урока у всех нас, если бы нам сделали там снимок нейросистем, он был бы в другом состоянии, более обновленном, более молодом, более рабочем, чем до начала урока, хотя мы же устали. А нифига. А вот, например, вот живой урок, чем соприкосновение мозга более близкое, ну, скажем, вы спрашиваете вопрос, мой мозг начинает пахать, или там реагировать, или где-то открываться, или что-то вспоминать. Вы там не так посмотрели, вы как-то пошевелились, мой мозг на это все реагирует, вы реагируете друг на друга, ну, и это все еще и нейроны побежали. У нас только связи между нейронами известны на сегодняшний день, 86 миллионов в нашем мозгу. Нет ни одной ни нейро, ни социо, ни интернет, ни одной системы, которая составляет одну миллионную той части мозга, про которую уже известно. Я про связи нейронов в 100 раз больше. Ну и тогда вот такой системой мы апеллируем, вот с такой системой мы работаем. Вот скажем, если это урок по Zoom, и, например, вот или фронтальная лекция, вот я просто ее автострадой даю, да? Скажем, мозг слушателя, который реально слушает и думает, он будет реагировать и расти от этого. А мой мозг нифига. Потому что меня никто не воздействует, со мной никто не общается. Но меня никто не мигрирует, как сказать.
Не зависит.
Вот. Я что прошу все время, чтобы реагировать? Я же... И это не эгоизм. Это любовь к себе. Это, ну, я тоже хочу. Я тоже хочу развития. Я не хочу, чтобы в моей жизни какие-то куски уходили, чтобы я тейпом работала, ну, чтобы я этим озвучивателем работала. Я хочу, чтобы у меня тоже, чтобы не, ну, я что, я же не просто так говорю, вопрос задавайте из чистого. Теперь по-русски надо сказать эгоизм, типа я о себе забочусь. Нет, это нормально, любовь к себе. Потому что я знаю, что вот тут все, кто сидят, все могут это получить. Я тоже хочу. Мой же мозг тоже может это получить.
А потом от вас-то мы еще больше получаем.
Да нет, это непонятно, это же все вот так вот идет. Знаете, это все. Очень.
А системно. Еще можно задать, конечно, вопрос? Разница, меня попросили, это, ну, я тоже хочу. Нет, разница между гордостью и гордыней.
Разница между гордостью и гордыней? Знаете, конечно, надо формулировать. Если я правильно понимаю, что такое по-русски, я так понимаю, что то, что по-русски гордость, это гордыня, это гаава, то, что по-русски гордость, это кого-то от СМИ, если я правильно понимаю.
Да. Точно. Именно это. Тогда... Меня спрашивали наши еврейские девочки.
Я понимаю. Тогда вопрос, в чем разница? Скажите, дам, скажите, пожалуйста, в чем разница между гаава и кого-то от СМИ? Между, давайте переведем теперь назад, между плохим качеством вот этой гордыни, когда человек унизительно относится ко всему остальному, то, что по-русски, кстати, эгоизм, и между уважением к себе.
Абсолютно. Потому что вы знаете, я знаю себе цену.
Потому что это же любовь к себе, без него невозможно в жизни, потому что это неотъемлемая часть.
Я все цену.
И потом это вообще реальность. Уважение к себе – это часть держаться за реальность. Ну, знаете, если это, я очень люблю маленькая такая история про Хофицхайма. Внук Хофицхайма рассказывал, что дедушка всю жизнь молился, чтобы люди его не воспринимали каким-то там цадиком, ну, знаете, праведником, бабой, там. Действительно, к нему как-то при жизни очень реально относились, очень спокойно относились, хотя его там ближайшие ученики, великие рабаним, рассказывают, что он делал чудеса, которые, ну, ни про одного хасидского цадика не рассказывают, но это как-то очень было тихо, и его внук сказал после жизни, после его смерти, что он, после его жизни, что он молился, чтобы он не воспринимался людьми как какой-то там великий цадик, что он считал, что это для него будет плохо, что это его как раз приведет к той самой гордыне, и все. Его спросили, а почему твой дедушка никогда не молился, чтобы его не воспринимали, например, там, великим знатоком Торы или великим знатоком закона, Аллахи? Он говорит, ну так это просто объективная реальность. Ну, типа, это не могло его привести к гордыне, потому что то, что он объективно большой специалист вот в этом вопросе, это, ну, просто объективная реальность. И от этого не загордишься, типа. В этом нет ничего оценочного. То есть нормальный человек, часть его восприятия себя, вот, стоять на почве, это воспринимать свои сильные стороны, здорово, нормально. Вот в этом я прям специалист. Вот в этом я понимаю. Вот в этом не понимаю. В этом понимаю там на 50%. Вот тут нужно еще учиться и развиваться. Тут, конечно, тоже нужно учиться, но в принципе я прям вот в этом очень там прям в порядке. Могу учить, могу. Ну, и это нормально. Это просто здоровое восприятие реальности. Да? Если это так.
Гордыня?
Ну да, он признает,
что... А если он на самом деле...
Если это так, то нормально?
Он... Но если он говорит, что я в этой области,
это уже да. Если это правда так? Ну, предположим, ситуация уже действительно так. Если так в реальности, то нет. Если это реальность, то нет. Если, если это его личное субъективное представление, то... Слушайте, я на русском языке из женщин-лекторов одна из лучших.
Ну,
я не хвастаюсь. Ну, по факту. Все там, не знаю, подрастают новые Баруха Шем. Скажем, опять. 10 лет назад я бы сказала, что я одна из 3 лучших. Сегодня я считаю, что я одна из 5 лучших. Ну, Баруха Шем, люди подрастают, развиваются, и чудесно. Мне это очень радует. Но это по факту. Это... Ну, это даже ничего не меняет в моей жизни, как сказать. Ну.
А, да потому что вы же еще филолог. Своим образованием.
Еще я филолог.
Вы же не просто там.
Еще бы я русский язык не забыла, цены мне не было.
Нет, ну так это же, если просто инженер там, а вы же филолог, конечно, вы язык. Это же язык, это же очень, не так, и метафоры. Сколько вы нам метафор приводите?
Вот это уже... Я еще тут еще филолог, ну, на сегодня у меня. Сегодня у меня уже, конечно, язык не сильный. Когда-то, давно, когда я начинала, у меня язык был совершенно мое сильное место.
Вы же с 5 лет стихотворение пишете.
Вот. Вот, при мне еще поговорим.
Нет, я просто, да. Я ж не подвижу.
Да, я понимаю. Я имею в виду, что... Нет, в принципе, сказать такую фразу, я одна из лучших там в чем-то, это как бы звучит ужасно, если это тупо правда. Ну и... Ну и... Да?
Давайте.
Можно еще? Да.
В чем тогда разница между ревностью и завистью? Потому что это кина на иврите, одно слово. Правильно? Оно обозначает и то, и то. Как тогда это объяснить?
Помнишь, целый у нас был цикл лекций про все вот это?
Да.
Прямо вы сейчас идете, у нас был цикл лекций прямо по этим темам.
Подружись с ребенком, она
в общем, так, в двух словах. Кина и кина – это одно и то же, действительно. Ревность и зависть – совершенно одно и то же. Как это качество? Есть качество кина. Как любое качество, слово «качество», оно... Слушайте, это же все и идут. Какая разница, мы ровно по тексту или не ровно по тексту. Кина, значит, любое качество, качество называется меда. Меда – это в смысле размер. То есть, если размер там у любого качества, там, не знаю, средний, это прекрасно. А вот если его мало или если его много, это может быть плохое качество. То же самое качество в правильном размере – прекрасно. Любое качество. Например, там, хесед. Если хесед столько, сколько надо, это прекрасное качество. Если хеседа там меньше, чем надо, или если он не, давайте не меньше, если он неправильно направлен хесед, это, например, там проституция, да, получается. А если, например, хеседа там больше, чем надо, и неразумно, это там разорение. Нет ни одного качества, которое хорошее само по себе. Любое качество, оно хорошее, если оно в правильном количестве. А кина...
Меньше,
больше направлений. Не, проституция – это неправильное направление хеседа. Это не меньше, больше. Это неправильное направление. Это даже не обязательно много. Это просто хесед, использованный в неправильном направлении. Хесед, когда человек не в неправильном направлении использует. Русский анекдот был, что проститутки – это женщины, которые не умеют говорить «нет».
Но да,
это не проституция, конечно. Но это нет, я имею в виду, что даже не евреям понятно, что что-то есть в таком поведении от типа давания. Да. Что в этом есть давание, только оно нездоровое, неправильное направление. Mm-hmm. То есть нет вообще... Нет вообще ни одного качества человеческого, которое хорошее в любом случае. Оно в любом случае будет в зависимости от... Кина сама по себе – это прекрасное качество, кина цуфрим, которое... любая вещь, на которую вы чувствуете там, зависть, ревность, неважно, как это называть по-русски, кина – это значит, что у вас есть корень этой вещи. Никто не чувствует зависть или ревность на что у вас нет корня. Например, у меня явно, абсолютно нет корня богатства. Я вот реально не завидую богатым людям. Вот не срабатывает. Жаль. Я была бы рада. Но нет. Нет во мне корня прям вот такого крутого богатства. Я точно знаю, что нет. Вообще у меня не вызывает... Ну, вот совсем. А вот, например, когда я вижу, что кто-то очень классно пишет, вот кто-то классно пишет, у меня есть это. Какой молодец, какой я тоже хочу. Ну, кина цуфрим такая, да?
Это
то есть у меня...
Как вам высвечивает то, что у вас есть?
Да, да. То есть ревность – это что-то, что высвечивает, где вы тоже могли бы быть очень крутой, где вы тоже можете.
Ой, как это сложно. Это сложно.
Что?
Еще раз.
А по отношению к ревности, по отношению к человеку?
Минутку. Теперь опять. Ревность – это же важно, сколько, да, и как, и в каком направлении. Если правильная ревность, та, которая хорошая, хорошее качество. Ну, ревность, зависть, неважно. Хорошая зависть или хорошая ревность. Давайте кина цуфрим. Ну, типа, я вижу, что кто-то делает что-то очень классно, профессиональное. И думаю, какой молодец, я тоже так хочу. Это как круто, я тоже так хочу. Мне Рика Гадаревич как-то сказал, там, я там какой-то сипу рассказывал, и люди прямо реагировали очень круто. Я вышла и говорю, почему это ты рассказала, а не я? Ну, это не было... Чтоб ты замолчала. Это не было, я не хочу, чтобы ты рассказала. Вообще нет. Ну, типа, я тоже хочу так. Домой должен быть.
Это просто мотивирует, которое ты себе как бы заказываешь.
Что ты, во-первых, ты чувствуешь, что ты это можешь. Ревность показывает, что ты это можешь. Ну, я не ревную чужого мужа к чужой женщине. Ну, никак. Потому что у меня нет никакого корня, который говорит, что я бы с этим мужчиной ого-го. Я... Нет! Ну, Я могу себе представить, что я бы ревновала своего мужа, потому что он мой муж, я могу с ним там, ну, хорошая, у меня с ним, слава богу, есть семья. Ну, я могу себе представить, что я бы его ревновала, просто там, неважно, ну, религиозные люди, бла-бла-бла, поди, возможность найти поревновать еще. Ну, у всех свои развлечения, у нас таких развлечений нет, у нас другие развлечения, вот этих конкретных у нас нет. И, ну, вы понимаете, о чем речь? Поэтому
мама его друга делала печенье. О. Лично ему. Он мне изменял с чужой мамой.
Да, с печеньями, ну, более того.
Она ему лично делала печенье.
Они бы еще и похвалили.
Ну, вы же понимаете, что где здесь муж?
Теперь скажем, предположим, вот представьте себя, что вы женщина, которая, ну я просто, я очень прощу, хорошо, очень даже опошлю. Женщина, которая терпеть не может печь печенье. И тут вашему сыну кто-то печет. Ангел, а не женщина. Да печись, печи сколько угодно. У меня вообще нету этого корня про печенье. Муа. А если кто-то соревнуется со мной в моих печеньях, моему сыну? Теперь, если это в правильном размере, то это будет кайф, что он получает печенье. Молодец, женщина. Я сейчас спеку еще лучше. Не хуже, я тоже спеку. Меня это вдохновляет, меня это раскручивает, меня это подталкивает. Ну, например, я...
Как-то вы меня поразили, чтобы мне было самое. Я
понимаю. Когда-то у меня на работе была одна мама, друга моего сына. Приехала за границу сына и зашел поздороваться. И прежде чем она стояла рядом, мне надо было выйти из Дельпака. Она кинулась его обнимать. Олег говорит: ой, мама, как хорошо, что только я видел твое лицо.
Потому что наши дети — это наши дети. Ладно, там подружка будет. Чужая мама.
Она потом говорит: ой, я, наверное, что-то не то сделала. Я кинулась раньше, но так было надо.
Ой, мама. Знаете, на самом деле это ужасно интересная тема, потому что, ну, про материнство.
Да, лови себя.
Извините. Тут вопрос, насколько человек материнством наед. Не знаю, как сказать. Скажем.
Наеден.
Да, например, у каждого из нас, там, Всевышний в нас вложил X килограммов материнства. Например, при этом эти X килограмм, там, женщина родила, там, 2, 3, 4 детей. И нужно вот эти X килограмм, а, например, в нее вложена тонна. И нужно эту тонну разделить на этих 2, 3, 4. Каждому ребенку надо нести хороших 250 тысяч грамм, килограмм материнства. Ну, не только задушить, но там действительно больше уж точно не надо, чтобы кто-то первый обнимал, потому что ребенок... Например, у этой мамы 12 детей. И это все разделено. Обычно... А легко отнесет, потому что там кто-то его обнял, я тоже ей сейчас, я пока в свою очередь все обнимет. Это не к этому ребенку, это не к тому, что я прямо не могу позволить, чтобы кто-то к моему ребенку первым подошел. И у всех мам есть такие точки. Например, я всегда говорю невестам на свадьбе: приглашай маму на танец. Все время смотри, прям следи, приглашай к маму
свою
на танец. Свою. Приглашай маму на танец. Потому что, ну, у нас же девочки с девочками, да? Потому что она может быть 100 раз многодетная, какая угодно, но вот сейчас у нее ее личная дочка уходит из дома навсегда, и она как бы теряет вот это свое место. Причем это же жуть. Дочка уходит замуж, что вообще жуть мохнатая. Ты еще за час до свадьбы, она на тебе висела, ты все за нее делала, все с ней вместе решала. Ты ее там следила, как ее накрасили, следила, как платье одели. Ну, как бы, не знаю, ты была вообще главным героем ее жизни, вот еще вот час назад. Это же не мальчик, у которого там непонятно вообще откуда и как, а девочка. Или вот, ты вот еще 10 минут назад, ты с ней туда приехала в зал, и она на тебя там опиралась, у нее ручка дрожала, я говорю: мамочка там. Ты еще под хупу ее вела, она все тебя еще за ручку держала, и у нее ручка там: мамочка, держи меня крепче. Потом под хупой, понимаешь, он взял ее за лапку. Она на него сияющими глазками и пошла на всю жизнь. Все мамы, теперь эта мама может быть 100 раз многодетная, но у нее будет кино. Потому что очень острое место такое, бах, вообще забирают важную роль навсегда. Это нужно поддерживать. Даже если эта мама, не знаю, какая отработанная. Это такие, есть такие места в жизни, которые супер отработанный человек, нужно понимать, что да, это качество, оно прямо сейчас может выйти из границ. Там для каждого качество свое, да.
Я вам скажу, у меня был случай похуже.
Это неплохой случай свадьбы, это прекрасный случай. Очень хороший.
Моя родительница по работе вдруг меня окрестилась. Я не поняла. Люди мне объяснили, что это потому, что ты купила новые красивые босоножки. И потом я встречала уже такие явления еще. Ну, мне такое не могло в голову прийти, мне просто объяснили, я бы не поняла.
Видите, вот мы же совсем как-то вот вывалились уже из этой реакции, да. Когда босоножки могут вызвать кино.
Да. А ведь это не оттуда родом.
Так я здесь пришла.
Ну, наверное, не из-за босоножек.
Нет, не из-за босоножек.
Окей, да.
Просто кому-то казалось, что у меня много денег, этого не было.
Дай вам Бог, деле... пусть у вас будет все, что вам хорошо, все, что вам надо.
Конечно.
Смотрите, вот, знаете, это мы все очень любим говорить, а это он к себе неплохо относится, он себе завидует. Это к себе все завидуют.
Да, да.
Это такая кайфовая вещь, потому что подсознательно мы понимаем, что если нам завидуют, к нам испытывают близость, к нам испытывают связь. Мы даже не осознавая вот эту идею, которую мы сейчас сказали, но подсознательно, как только тебе скажут, это он тебя завидует, тебя успокаивает. Чего тебя успокаивает? Чего ты так радуешься, завидует? Да. Что такое?
Не знаю.
А всех успокаивает. Потому что подсознательно человек понимает, если меня завидуют, значит между нами какая-то связь. А человек, с которым у меня связь, я у него уже сама там не сижусь, или не так сижусь. Поэтому я думаю, что вот эта отмазка, он тебе завидует. Я не знаю, насколько она там умная, но с точки зрения, ну, насколько она правда, но с точки зрения успокоить человека и сказать, ничего, нормально, все люди братья.
Да, мне тоже сказали, что мне завидуют, но я мне это радость не доставила.
Не радость, но это как-то... Нет, когда ты думаешь, что на тебя крысились непонятно почему. Нет, а тут нет, такая крутая тебе завидуют. Я понимаю, конечно. Окей. Хорошо.
Так, какой у нас...
Давайте, у нас Пелим Ютхед. Мы продолжаем Пелим Ютхед. Кто-то помнит, на ком суке мы остановились, дамы?
На самом важном. Играли пока не буду.
Да. Какой-то 18? 18?
Вот вафли, Зань? Я говорю, что ваф мы сказали, не?
Я думаю, что вы начали
Зайн. Зайн Бацарли Экрашем.
Бацарли Экрашем.
Вот по сук ваф, очень там интересно. Тейлим же длинненький, и он делится на идеи. Что? Нет. Вав, Хивей, Шуаль, Шуаль, это мы точно говорили.
Да, это мы говорили.
Да. Зайн, он говорит про, как бы сказать, про чудеса Бадарахатева, про естественные чудеса. А начиная с Хэд, будет прямо группа псуким, которые описывают чудеса неестественные, не как Бадарахатева. Не надприродные. И мы все время, знаете, как есть люди говорят, там, ну, как бы мне увидеть Всевышнего, или как, ну, все. Ну, есть люди, которые реально воспринимают Всевышнего как некую идею. Ну, вот, есть, я сталкиваюсь. Ну, вот есть люди, которые, ну, там, мне сегодня девушка сказала, ну, конечно, трудно работать над верой, все-таки это же там не видишь, не чувствуешь. Вот. А как не чувствуешь? Ну, Всевышний же все время проявляется. Все время проявляется, и Всевышний к нам проявляется через чудеса. Теперь, какая у нас проблема с чудесами? Что Всевышний в обычной жизни делает... Все чудеса, они делятся на два типа. Чудеса, как в Пасук Зайн, Бецарли и Кра Ашем. Когда мне плохо, я зову тебя Всевышний. Ве-эй, элукай, эваше, на Всевышнего я полагаюсь. Ешма мейхвало. Он слышит меня из своего там, мейхвала, из своего места. Кули, мой голос, вышавити, меня спасает, лифанав того Бозна. И мой плач приходит в его уши. Это мы обсуждали, я помню, что мы об этом говорили. Теперь, то есть этот пасук по Мальбим, это схема, как происходят чудеса Бадарахатева, чудеса, входящие в законы природы. То есть у нас какая-то проблема, мы молимся. Теперь, если бы мы могли видеть, как работает молитва, которая поднимается вообще до самых вершин мира, которая входит в уши Всевышнего, ну, говоря на языке людей, И бах, у нас меняется реальность теперь. Но реальность меняется не в смысле, что она разрушается и становится другой. Она меняется как-то, ну, в рамках законов природы. Угу. Теперь, плюс того, что она... Давайте сначала минус. Минус того, что реальность меняется в рамках законов природы, в том, что, можно сказать... Знаете, какие-то анекдоты, все куча анекдотов на эту тему, да, что человек там едет на какое-то жутко важное совещание, и он подъезжает к парковке, и нет ни одного свободного места. Если он сейчас не припаркуется, он все пропустит, будут большие проблемы. Он говорит: Всевышний, пожалуйста, пожалуйста, только дай припарковаться. Я там и то буду, и все буду, и шаббат, и тфилин. И бах, выезжает какая-то машина прямо перед его носом, выезжает машина, сказала: а, Всевышний, не обращай внимания, тут так парковка есть. Или там это такая современная адаптация, классическая история, как женщина идет по мосту, и ветер налетает на мост, и мост начинает шататься, она держится за эти веревочные веревки, и за веревочный мост, за веревки, и говорит: Всевышний, пожалуйста, я тебе обещаю, что я там и то, и то, и то, только останови этот ветер. Ветер останавливается, и говорит: Господи, еще раз нервничалась. То есть проблема с естественными чудесами, что если мы их не хотим замечать, мы их не будем замечать. Если же мы обратим внимание на то, что действительно происходит, если мы это оценим, если мы посмотрим, насколько это же совершенно потрясающее чудо, как работает наше обращение к Всевышнему. Там это же не какое-то некое абстрактное мироздание слышит. Это творец мироздания реагирует на наши просьбы. Это что-то, ну, совершенно огромное. И большой плюс в естественных чудесах, да, как... Есть мидраш, который описывает одно из необычных, неестественных чудес – потоп, всемирный потоп. Что, и мидраш говорит так, что человек пришел к портному, принес ровно там X метров ткани и говорит: я прошу тебя сшить мне костюм, но только при условии, что ты используешь точно всю ткань, ничего не украдешь, ничего себе не возьмешь. Мне надо, чтобы ты меня использовал, не знаю, там, выточки делай, там, украшения шеи, но чтобы эту всю мою ткань ты использовал. Приходит портной машин, говорит: точно все использовал, точно. Все, все, докажи. Портной взял, распорол все, что он шил, разложил по кусочкам, получилось ровно вот это их ткань. Единственный минус, что костюм из этого больше не шить. Вы понимаете, уже все края прошиты, уже все. То же самое, когда люди говорили Всевышнему перед потопом: а точно ты сотворил мир? А точно ты Всевышний? Точно ты творец? А докажи. Всевышний говорит: а без проблем. Давайте я разберу мир назад на кусочки, как это было во второй день, когда была вода. Посмотрите, кто переживет. Хотели? Нет проблем. То есть любое естественное чудо, его главный громадный плюс, что оно сохраняет мир целым. Законы природы – это просто то, как работает этот мир. Любое неестественное чудо, любое надприродное чудо – это, конечно, ужасно кайфово посмотреть на какое-то чудо, которое вообще выходит за все рамки законов природы. Проблема, что, выходя за рамки законов природы, оно, собственно, этот мир разрушает. И как он потом сложится, не сложится, кто-то переживет, кто-то не переживет – это уже как повезет. Но если вы очень хотите, говорит Всевышний, нет проблем. Моше Рабейну молился, чтобы, как говорит Рамбам, чтобы вот эти великие чудеса, самые великие чудеса, которые были, теперь вот то, что мы начинаем читать после Псука Хет, в эти Гаша, Раша, Арец, Муздей, Гарим, Ергизу и так далее, есть спор немножечко, есть разные мнения, не спор, есть разные мнения о чем. Тут будет прямо ряд псуким про неестественные чудеса, про чудеса, выходящие из закона природы. Есть мнение, что все эти псуки описывают Ециат Мицраим. Ну, казни египетские, и выход из Египта, и переход моря. Есть мнение, что это вот про это. Есть мнение, что это вообще все неестественные чудеса, которые были в истории. И тогда пасук Хет, он вообще про Сдом, Ватигаш, Ватираш Аарец. Ну, мы сейчас его прочитаем подробнее, там будет видно эти варианты. На самом деле, то, что нам нужно понять, говорит Рамбам, мы их сейчас прочитаем, я просто как идею к этой группе, да, говорит Рамбам в Шмот, что он, там дословно он говорит так: «Ваашем ло яарос это улам лейней коль раша ватипеш». Что наше счастье, что Всевышний не разрушает мир по просьбе любого дурака и любого злодея. Ну, представляете, там приходит какой-то человек просто по глупости или просто по действительно вот нехорошим качествам. Говорит: докажи мне. А вот докажи мне. А вот сделай сейчас что-то такое, что вообще сейчас это не, ну, не, вот неестественно абсолютно. И кто за это расплачиваться будет? Ну, ладно он, но не он же один. Поэтому что сделал Всевышний? Всевышний вложил вот все эти чудеса, совершенно не надъестественные, связанные с выходом из Египта. Один раз в историю. Вот один раз Всевышний в течение года, практически безостановочно, там же там раз в месяц сначала 10 этих, и потом вот в течение двух месяцев переход моря и Матан Тура, и дарование Тора. Это все длилось прям год. Вот в течение года ровно, практически ровно год, там плюс-минус дни. То есть Всевышний взял, вложил прямо вот такой кирпич совершенно антиестественных чудес в историю человечества. Если кого-то это интересует, можно пойти. Есть там Веселовский, есть всякие архивы. Ну, есть куча разных доказательств, истории, не истории, через археологию, через там то, что нашли эти и папирусы, просто, скажем, в майя, в племенах майя это на камнях нашли. Записи, когда описывают те же самые, ну, я вам сейчас, может быть, даже несколько, я не взяла с собой, если вам интересно, могу фотографию показать. Эти чудеса такие же в то же время, такие же чудеса, которые были в это же время, там, ну, сейчас дойдем в Псуках. Хочешь убедиться, займись, разберись, убедись. Тебе нужно убедиться, что Всевышний может делать абсолютно надъестественные чудеса, разрушать мир. Да нет проблем. Вот. Вот они там лежат. Кому интересно, сходи, посмотри. Огромное спасибо, что Всевышний глаза Лейне и Коль Типеш вырошаете, чудеса заново делать не будут, мир заново решать не будет. Большое-большое спасибо ему. Минус в этом, что нужно немножко... Я вам рассказывала эту замечательную историю, да, как мне же чудесно делали, да? Знаешь, да, рассказывали.
Рассказывали,
рассказывали.
Расскажите, хорошая. Да, да. Про летчика, нет.
Про летчика, да, ну есть про змею похожая, да. Про змею тоже чудесная. Вы не поняли, это она не меня не пускала, это она друга не пускала, да. И там про летчик, он свалился с самолета в шестидневную войну по деревьям, все, на земле оказался несколько царапин, там какой-то легкий перелом. Да, и этот летчик говорит, ну вот если бы мне Всевышний чудо сделал. Да как же? Ну там вот точно мы пролетали, именно вот такая амортизация была, и именно вот так я посмотрела, там был вот такой рельеф местности, там, ну прям...
Нет, там дерево,
да, ну, все что угодно можно. Да понятно, что мы любое чудо можем, ну, которое Всевышний нам сделает, абсолютно любое чудо можем так посмотреть, перекрутить, чтобы по-настоящему, да все время Всевышний что-то такое происходит, ну, вот, ну, постоянно же. Ну, какая там абстракция? Ну, где? Ну, как?
Я помню ваш телефон, который упал под колеса автобуса, и ничего не слышали.
Извините, я помню меня, которая упала под
колесо.
Ну да.
Вы перед этим же Эстер упал?
Нет, вместе, мы с ним одновременно летели. Нет,
летели под колеса.
Нет, я упала под колеса автобуса. И Всевышний, и я, и, ну как, телефон был передо мной, скажем, вот так. Вот тут я, моя голова лежит, а вот тут телефон.
И
автобус проехал по телефону.
Ой-ой-ой.
Там чудо было, что я летела. Он не мог остановиться. Я споткнулась и полетела, и прямо ему под колеса автобусу головой. У меня, ну, телефон был, ну, вот столько от меня. Там чудо было, что он не мог уже. Это я вдруг вылетела. Ну, я подскользнулась, и я вообще, ну, коленку немножко разодрала. И телефон... Ну, вот он. А по телефону автобус проехал. То есть там было как бы чудо в чуде.
И работал телефон.
Работает, во всем. Хоть бы хны ему. Автобус.
Слушай, да. Можно так экран спросить, но это же о чем-то говорит?
Экран же хороший, да.
Проверку прошел.
Да, автобус, да. А то, что до моей головы 10 сантиметров. Ну, так 10 сантиметров, так упало удачно.
Упало удачно. Сохраняет телефон от
двери. А? Вообще, вот так просто. У меня один раз телефон умер просто. Я его, вот я вот так говорила, наклонилась, он упал, но вот настолько, и он насмерть упал. Ну, вот настолько, вот это же все время Всевышний. Но, если мы не хотим, это есть такой вопрос. Мы говорим, что все время есть свобода выбора. Вот мы люди, у нас есть свобода выбора. Какая свобода выбора, когда Всевышний вот настолько вмешивается в жизнь все время, настолько вот Вот так вещи происходят.
Это наша свобода выбора, как бы увидеть его, что вы не увидите его.
Да, в этом и есть свобода выбора. Вот в этом и есть свобода выбора. Ты понимаешь, что вот это настолько метоид барах, что вот она ее рука. Ты выбираешь так, ты себе выбираешь придумать любые теории, чтобы... Ой, ну прям, ну как вообще, при чем тут? Да? Вот твоя свобода выбора. Он-то тут, он никуда не делся. Окей, давайте смотреть псуким внутри. Это идея, вы поняли, это идея этой группы псуким. Давайте смотреть внутри. Ветагаш ветираш аарец омуздей гарим ергизу ве тигаашу ки харало. Ватигаш, ватираш аарец. Тигаш, ватираш, это ну, как дымом исходит и трясется земля, да? Как это сказать лучше? Как землетрясение, а? Что? Как землетрясение. Нет, это еще земля, это еще не горы, подождите. А вот дальше Муздей Харим Ергизу, устройство гор, Рокзим гневаются, ну, сердятся, вот это уже как вулканы. Вытягашу, да, вот уже прям совсем вулканы. Кихарало, потому что он гневается. Есть мидраш, который говорит, что когда происходит землетрясение, когда происходит извержение вулканов, когда происходят какие-то вот такие перевороты, это можно видеть, что Всевышний, как метафорически, показывается, что он тоже может сердиться. Ну, в смысле, что когда человек сердится, знаете, на иврите одно из слов, которое обозначает гнев, это нос, да, аф. Афапо. Да, что, почему? Потому что когда мы гневаемся, по-русски говорят, дым, у него аж дым из ноздрей пошел, так рассердился. Знаете, в мультиках рисуют, так бжжж. Так Леавдиль, что Всевышний пользуется этой метафорой, говорит Мидраш, что люди это могут прямо видеть, когда Всевышний его, вот это его, ну, вот эти горы, вот эти скалы, вот эти вот земли, это как его ноздри, вот это вот его гнев, вот он дым пошел. Ну, кихарало, потому что... Алла Ашан Беапо, да, поднимается дым из его ноздрей, в эш мипи, в огонь из его рта, в тухаль гехалим баару мимену. И съедают угли, горящие из него. В яд шамаем, в ярад, и небеса. Яд шамаем, давайте точнее переведем вот это яд. Нота это шамаем лимата ларес, как будто земля падает на небо. Небо падает на землю, извините. Небо падает на землю вниз. И машаль ломар шая мима эр лейфара мимену. Есть ощущение, что небо на землю падает прямо под ноги, ну, что вообще вот все вот такое перепутанное в природе, да. Один пируш, что это вот, как мы сказали, про Сдом. Можете представить, ну, представьте себе, что было в Сдоме, да. Представьте себе, что в Сдоме было. Когда были эти 5 городов, там же не было моря, да, вы помните историю. Не было моря, это была возвышенность. То, что сейчас самая низкая точка на Земле от уровня моря, ну, Мертвое море, это была возвышенность. Это была возвышенность самая... Вы знаете, по всем геологическим показателям в Израиле типа должно быть и нефть, и газ, и золото, вообще все. А у нас в стране только 3 года назад первый раз газ в море нашли. А так, еще до 3 года назад мы говорили, а у нас вообще ничего. Оно там все было. Там была настолько богатая земля, там рассказывали, что просто там люди там могли ударить палкой в землю, бабах нефть, бабах золото, бабах... Ну, там был... То есть, на самом деле, если бы можно было работать, или когда будет можно работать на дне Мертвого моря, там все найдется, оно там все есть. У нас действительно геологически все правильно. Все эти признаки, они правильные, все есть. Просто оно, мы знаем где, но туда не добраться. Это было... Жили 5 городов, очень богатых, очень развитых, наиболее цивилизованных, почему Лот выбрал? Наиболее цивилизованных, наиболее удобных в современном мире. Ну, обычно принято сравнивать с такой мини-Швейцарией. или Макси Швейцария, там Швейцария такая огромная, ну мини,
конечно.
Конечно, однозначно. И вот выбирал по удобству жизни. По удобству жизни, по высокому уровню жизни. И ему не мешало то, как люди относятся один к другому. Ему не мешало, что настолько там соседи так, ну, законы такие жестокие, настолько против там, взаимопомощи и так далее. Ему не мешало. А они считали, что это единственный способ довести цивилизацию до таких удобных мест, это отрубить всех, кому не повезло. Огромное количество религий. Вот откуда это берется? Это жутко интересная мысль. Я все время протестантов привожу в пример, потому что там это прямым текстом. Но если вы подумаете, это в огромном количестве мировоззрений и религий. Да, протестанство совершенно официально. Богатство – это то, как Всевышний выражает благословение. Что человек, если он богатый, это Всевышний выражает ему свое благословение. Значит, если человек бедный, таким образом выражается проклятие. И были периоды в протестантстве, когда совершенно официально считалось, что проклятие – это вещь заразная. То есть, если этот человек бедный, равняется, Всевышний его проклял, значит, он злодей. Это вещь заразная. И бедных, скажем так, в Америке, да, эти первые поселения, выгоняли, неважно, погибай, делай, что хочешь. Мы не позволим бедному жить с нами, это заразно. Да если вы посмотрите, в принципе, как работает современная Америка, они так и думают. До сих пор они так и думают. И люди, которые там балы чува многие, у которых мозги все еще, даже религиозные люди, но у них, но они хазрубы чува, но мозги еще оттуда, они реально так и думают. Ну, если я богатый, Всевышний меня любит. Если ты бедный, ну ты большой раф, ну ты бедный, значит, ну я же богатый, Всевышний показывает, что он любит меня. Ты можешь быть сколько угодно раф там и так далее. Ну кто, ну себя же Всевышний не любит, он тебе денег не дал. И они реально так теперь. Я сначала попросила, потом я смотрю. Если вы оглянетесь, вокруг такое количество мировоззрений, например, на этом построено, вот на таком у нас доме, а для Всевышнего это что-то, что его реально гневает. Это ровно, это нельзя сказать наоборот, Всевышний любит бедных, нет. Это вообще не проявление любви Всевышнего. То есть человек берет и пытается вставить кто-то, его задача в этом мире распоряжаться большими деньгами. Он может, ну, это никак не связано с его уровнем праведности. Кто-то, задача его в этом мире, не быть завязанным на большие деньги. Это вообще никак не связано. Человек может быть очень праведным, богатым, бедным, средним. Человек может быть совсем-совсем-совсем неправедным, богатым, бедным, средним. Это не связано. Люди берут, теперь когда они просто вставляют это как будто в рот Всевышнему, уже это Всевышнего сердит, но когда они берут и строят на этом идеологию, которая приводит к жестокости, которая приводит к убийству, которая приводит к каким-то извращенным представлениям о жизни, от которых люди страдают, ну, конечно, за это приходит наказание. И если представить себе вот эту картину, вот то, что мы сейчас прочитали в Псуким, это примерно та картина, что видели люди, что пережили люди, когда вот эта возвышенность превратилась в самое низкое место над уровнем моря, когда на них серо с неба падало и все вокруг горело. А они считали, что они таким образом делают, они же объясняют, что таким образом они делают волю Всевышнего, что я Всевышний дал мне эти деньги, или мне это богатство, он же мне их дал, если я с кем-то поделюсь, я нарушу волю Всевышнего. Да, вот эта вот знаменитая история, да, последний крик, который довел, крик дочери Лота, одной из погибших, да, погибшей дочери Лота, которая, да, которая не перья, там не перья, а перья это из другой ассоциации, из другого места, которая не выдержала и давала потихоньку, там прячась, хлеб нищему, который умирал. У них была специальная полиция, они прослеживали каждого нищего. Если он не умирал в нужное время, как по их таблицам выходило, устанавливали слежку, кто преступник подкармливает. Ее поймали, что она подкармливает нищего. Ее намазали медом и выставили около пчел. И какая идея казни была? Ты такая добренькая, ты прямо отдаешь. Давай.
Давай.
Тебе сладко давать? Медочек.
Какая изощренность?
Нет, они считают, что это прямая логика. И для Всевышнего это абсолютно перевернутые представления о жизни. Когда небо падает на землю. когда все, когда горят элементарные представления человечности. Это то, что описывают эти псухи.
Мне очень тяжело, когда спорят про душу животных. Очень тяжело это воспринимать, потому что такие вот жестокие вещи, которые происходят с праведниками, когда у них какая-то такая вот рядом находящая ужасная смерть, это прям вот очень-очень-очень страшно. И если можно как-то сгладить это со стороны Всевышнего, я была вам благодарна.
Я вам честно, я не приготовилась. Можно, конечно, взять... Обычно такие все эти страшные смерти, они объясняются Гилгулим. Они объясняются, какой там Гилгули, зачем ей это именно нужно было пережить и зачем ей это было нужно. Но есть какие-то вещи, знаете, есть такая... Есть в социологии такая часть, что-то типа, это так не называется. Я скажу своими словами, так научно, это не научно, то, что я сейчас скажу совсем. А историческая психология. Какие-то вещи, которые мы забыли уже, что вот так вот, или там уже решили себе, что мы забыли. Но когда человек живет в определенном обществе, он должен принимать во внимание то, где он живет. И когда человек идет на какой-то риск, это его, ну, как бы это его выбор, возможно, это его подвиг. Я просто, я сейчас не хочу придумывать что-то. Да, конечно, я, знаете, Магилат Рут, там вот, вот это моя любимая по Бенешхаю, там очень много построено вот на этом, на психологии, которую мы уже сегодня забыли, да. Там, например, там вот такой вопрос. Это же не может быть, что Наоми отговаривает Рут и Орпу идти с ней, потому что не хочет, чтобы они с ней шли. По простой причине. У нее погибла семья, у нее умер муж и оба сына, а детей нет. То есть, что такое ибум? Смысл ибума, что души ее сыновей сейчас живут в матках этих женщин. И если они выйдут замуж за человека из семьи и родят ребенка, это ее единственный шанс вытащить опять в мир душу ее сына. У нее есть возможность оживить сына, а она им говорит... Идите домой. Да не может такого быть. Ни одна мать так не сделает. Ну, это противоестественно. Ну, не может мать так сделать. Физиологически не может. О чем она волнуется? И он объясняет, что они были красивые женщины. А даже если бы не были такие красивые, у них нет охраны, у них нет денег на охрану. Дойти от Моава до Израиля нет шансов, что не изнасилуют по дороге. Вот циют такой. Вот такая реальность. А даже если не изнасилуют, никто не поверит, что не изнасилуют. Потому что, ну не поверит никто. Потому что вот женщины просто так без охраны идут по дороге, все будут уверены, что их изнасилуют. И они придут туда, а мужчине с изнасилованной женщиной тупо противно. Она не уговорит потом никого, никакого ибума сделать. Потому что мужчине будет противно. Мы это, ну, я вспомнила отношение к изнасилованным еще в моем детстве. А это не так давно. Сама виновата. Что замуж не выйдет, потому что от тебя будет... Мы вообще недалеко... Ну, это совсем недавно. Она их уговаривает вернуться во дворец, чтобы они, вступив назад в статус семьи богатой, смогли взять охрану и приехать к ней в Бет-Шемеш с охраной. Это все, что она от них просит. Она хочет... А? Она хочет, чтобы они... Это все, что... И когда они там с ней спорят, почему они с ней спорят? Потому что они осознают, что ну, не факт, что они приедут потом. Они каждый со своей стороны понимают, что вот не факт, что они потом из этого богатства почапают в этот Бет-Лехем. А она настолько уверена, что это ее единственный шанс, чтобы они вышли замуж за правильных мужчин, чтобы вытащить своих детей, что она их убеждает и ничего слышать не может. Ну, как бы, что с этим спорит. Теперь Рут говорит, для меня самое, извините, Рут говорит, для меня самое главное моя душа. Я сделаю, что смогу, чтобы помочь Махлону, но для меня главное моя душа. Я рисковать тем, что вернусь во дворец и сломаюсь, не буду. Ну, понимаешь?
Потрясающе.
И это называется праведность. И вот это называется... Ну, она не говорит, плевать мне, не буду пытаться душу Махлона вытаскивать. Нет, но она говорит, что но моя душа для меня важнее, мой будущий мир для меня важнее, мое еврейство для меня важнее. Я этим рисковать не буду. Даже ценой того, что не выйду замуж и так далее. И это называется праведность. А Орпа, которая соглашается с расчетами совершенно праведной и мудрой Наоми, понимая, что она, скорее всего, сломается, но берет это как, ну, окей, сломаюсь, сломаюсь, не сломаюсь, то приеду. Ну, зато послушалась. Она уходит, и Кабала говорит, что она уносит с собой все плохое, что было, все клепот, все плохое, что было у Рут, и поэтому с ней случается это. Ее насилуют тут же, на выходе. Там это жуткое изнасилование, которое она переживает. А Рут таки доходит без истории. Кто-нибудь верит, что она дошла без истории? Помните, это, когда Боаз, этот парень спрашивает, Боаз спрашивает этого парня, который ответственный. Не женишься. Нет. Боаз спрашивает, а кто эта женщина, которая тут собирает? Он ему что говорит? Это моавитянка, которая вернулась с Наоми. То есть он ему говорит, она моавитянка, вернулась с одной Наоми. То есть понимаешь, что там с ней по дороге было. Ну, даже не думай. Вообще даже не думай про нее. И вот тут сият дешмая, что Боаз верил Номе больше, чем логике, и больше, чем там, то, что... Но люди абсолютно были, ну как Номе абсолютно была права. Только Всевышний за это все сделал, что у него Боаз, ну вот у него были совершенно такие мозги чистые. Я это к чему? Вот, ну вот как эту историю сделать красивее? Ну можно как угодно сделать красивее, но была реальность, что люди воспринимали вот так. И так и было до последнего времени. Что психологически люди воспринимали вот так. И любая попытка это украсить, это не бра... И Наоми, она не пытается сопротивляться с реальностью. И не пытается сказать, мы со знаменем пойдем. Или мы с транспарантами пойдем, люди, не насилуйте нас, у нас там души летают. Она говорит, окей, есть реальность, мы ее принимаем в расчет. Не принимайте ее в расчет, это, ну... Рут говорит, окей, я принимаю ее в расчет, но я считаю, что это более важно.
А у Наоми, извините, был Руха,
походишь? Да, есть несколько мест в Могиле, которые Мефаршим говорят, что вот тут и тут видно, что у Наоми Руха кодыш. Например, она, когда говорит, вернитесь к себе домой или пойдем со мной, она говорит не во множественном числе, а в единственном. У нее был Руха Кодыш, что одна вернется домой, одна пойдет с ней. Ну, как бы, у нее там это можно прям по фразам. Есть места, что у нее мамаш, видно, что есть Руха Кодыш. Нахуй. Это я к чему? Все. А, это я к тому, что вы спросили. Но, то есть, вы, по тому, что это, значит, Ватигаш, Ватираша, Арец, если мы говорим про чудеса, да, Ватигаш, это когда Всевышний, да, спустил врагов еврейского народа живыми вниз. То есть Давид говорит так, вот были же такие совершенно потрясающие моменты в истории, скажем, да, когда даже море, вот когда море расступалось, а потом, вот представьте себе египтян, которые находятся в этот момент вот в этом море, да, и вдруг оно закрывается, и их вот так вот кругом крутит, у них там земля с небом так смешалась, и у них... У них там в пасук Юдзайн Ешлах Мимаром Якхуми Шмей Майм Рабим. Посмотрите, пасук Юдзайн, 17-й пасук. Всевышний послал сверху, что их взяли огромные воды. Ну, это опять вот это вот круговорот воды. Это же, что значит послал сверху? Давайте немножко... А? Мы сейчас чуть-чуть перескакиваем, потому что мы начали говорить про переход моря. Пасук Тетва, 15-й пасук. Вейшлыху хацав, вейфицам, баракав, рав, вейумам. Пасук Тетзайн, вейеру афикей маим, вейгилу муздот тевель, ми гаарадха хашем, ми нишмот руаха пеха. Вот мы опять вот к этому, как бы, ну, что это похожее описание, да? И увидели... горизонты воды, там эти афикеймай, вот все вот эти потоки воды, вы и гулумус доттевели, и запутались все состояния мировые, мигарха ашем, от твоего крика Всевышнего. Смотрите, как это звучало, вот это все. Минишмат руаха пеха. от дыхания вот этого твоего гнева. В Ешлыхуми Маром и сверху, с неба упали и Кхуни Мишней Маим Рабин. С неба упали эти огромные воды. Я Альцени Мой, а? И Давид здесь говорит на самом деле потрясающую идею. Мефашем говорит, что Давид говорит потрясающую идею. А чего они полезли в ловушку? Это кем надо быть, чтобы полезть в такую ловушку? Вот они видят, египтяне, что евреи перешли море, а вода стоит. Ну кто в это лезет? Ну кто в такое полезет? Там же куча-куча объяснений, как вообще они, ну, там, ковылица там какой-то лошади показалась, остальные подумали, что Фаро не просто так его лошадь рванула, а что он приказывает ехать. Что в этом выражалось гнев Всевышнего. Что Вишлыху Хацав, он приводит здесь Давид мнение, которое в других местах нет, что появились как будто из воздуха некие стрелы, Вишлыху Хацав, появились стрелы. И что армия Фаро, он просто загнал ее в...
А то есть они не по собственному желанию туда пошли?
Нет, они в любом случае не по собственному, они были такие идиоты. Ну это прям лезть в ловушку, это ну... Это ж кем надо быть?
Ну, так они же видели, что те же идут. Нет, но они же видели, что те идут по суху, так и мы так пройдем.
Ну что вдруг?
Откуда они? С обозами совсем, а уж мы-то на колесе.
На колесе. Вот вы представляете, вот никто не пишет, что так могли бы подумать. То есть как-то вот для них там было очевидно, что то, что Всевышний делает для евреев, вообще не факт, что Всевышний вообще 10 месяцев предыдущих 10 этими казнями. Как ты их уже научил, что только это работает для евреев, вообще не факт, что это сработает еще кому-то. Вот ни разу не факт. Не факт, и все тут. Стоп. Посылки дали, мы возвращаемся к Вейркаф, аль кру в еу в еду, аль конфей руах. Вейркаф, ну как Меркава, да? Мецудот пишет, лимаэр лаво, конфей руах, дама нешиват руах, ла фафу ауф. Да, что Всевышний все это, всех этих мерковод подгонял, что они как будто летели. Посох Юдбет в Ишах Хоших и установил тьму Ситро Ситротав Сукатоши Хахтамайм Вейс Хаким. Ишет Хоших. Секундочку. Ишет Хоших. Лях темно... Вообще-то слово Ишет это значит басис. Ну, базис, как дом строят на фундамент такой, что-то фундаментальное очень. Поэтому шатех, ковер, который внизу. Все слова, в которых корень шет, это что-то очень фундаментальное, что установил темноту. Пишет Мецудот, установил темноту что Всевышний разделил, что темнота была именно для врагов. Когда это было, что такая какая-то особенная темнота именно для врагов? Когда такое было? Мамакат Хошек, понятно. То есть можно, когда там да, тьма была совершенно отдельная, абсолютно для врагов, Ситро Сивотав, а Хошек сам Савив Сука, Сукато льет Мухан Лифанав, что как будто темнота кого-то огружала, как Сука. А в другом месте ее не было. Помните, как мы рассказывали про Мамакат Хошек? Для евреев было очень светло. Для евреев вполне было светло. Всевышний дал каждому его личную темноту. Мы обычно живем в таком усредненном мире. Мы обычно живем в мире, в котором все плюс-минус находятся в одном световом пространстве. Ну, хорошо, мы знаем, что там праведникам светлее, там неправедникам темнее. Но это такое. Не... А тут Всевышний бах и снял вот это чудо, которое мы не воспринимаем как чудо. Что все видят более-менее одинаковый свет и темноту, это чудо. Потому что в нормальном мире каждый человек видит в зависимости от внутреннего света. Ну как, мы же понимаем, что у каждого человека есть некий свой фонарик. Мы же понимаем, что у каждого фонарик по-своему светит. Да. Если у человека много света, ему должно быть светло. Если у человека мало света, ему должно быть темно. Если у человека совсем темный, ему должно быть совсем темно. Но Всевышний делает некое чудо, чтобы у всех, когда день-день, когда у всех ночь-ночь, По-видимому, если бы мы могли померить, да, мы бы видели некую разницу, но она не была бы критична. А во время Макат-Хошек Всевышний снял вот эту разницу, и каждый бы увидел столько света, сколько он на самом деле светил. Теперь и были египтяне, темнота, которая была такая, что они сдвинуться не могли.
Да.
Она была не просто, они ничего не видели, она была такая вязкая и плотная, их темнота, что они двигаться не могли. И были евреи, которых был просто ступо день. Вот совсем светло. Абсолютно. При том, что они были, да. Ну, у всех, тоже там не было столб, одинаково, понимаете, там у всех было тоже немножко.
Они не были вот, высокого
да. Но были все, они были по-разному, понимаете, были такие, такие, такие. Но даже их 49-я ступень была относительно египтян, свет относительно темноты. Но они, знаете, как очень просто. Они ни над кем не издевались, они никого не убивали, они никого не калечили, они никого не мучили. Ну, тупо хотя бы потому, что они по работе были. Они были жертвами, эти были мучителями. Видимо, даже в таком простом и то работает. То есть там было авейс хаким, то есть там, ну, прямо темнота была толстая для тех, кому было темно. А у этих была сука, у этих как будто, ну, там где-то она окружена, а тут вообще нет. Давайте, чтобы я успела на всех случаях. Зачем Давид это все говорит? Давид, на самом деле, он это все приводит, как... Мы сейчас все дальше представим, но он все это приводит как дугма к тому, что чувствует он в своей жизни. Что вот у него есть там какие-то враги или предатели, или какие-то трудности, или какие-то боли в жизни. Есть Всевышний, который, ну, с этим что-то такое делает, вот вот там, вот тут как будто кого-то в такую ловушку загнали, что это, ну, прямо вот, то есть, как в ямсу. То есть он говорит, что вот все, что было, как бы это совершенно необыкновенные чудеса, которые Всевышний в истории вложил, надо там их учить. Да, но метафорически, без слома законов природы, это же происходит, говорит Давид, в жизни каждого человека. В жизни каждого человека он может увидеть, как там, Всевышний его спасает от каких-то проблем, что, казалось бы, как этот человек в такую ловушку попал, как эта ситуация в такую ловушку попала. Что прямо можно видеть, как вот там кому-то светло, кому-то темно, и это не объяснить, ну вот так по-простому, а просто вот так оно работает. И Всевышний Бог этим пользуется. И если понимать вот эти 10 казней плюс переход моря, то на самом деле можно прямо у себя в голове классифицировать, как решаются проблемы. Ну, понимаешь, что Давид здесь говорит? Совершенно потрясающий взгляд. Ну, в каком случае, как у нас там что решается. Всевышний, он все решения проблем делает метафорически, как одну из Макот Мицраим. Или переход моря. С переходом моря легче всего. Обычно мы все берем как машаль переход моря, да? Что переход, ну, например, там вот там переход моря. Самый легкий машаль, которым всегда пользуемся, даже человек, они все стоят на берегу моря. Тут море. То там бегут за ними враги, тут там дикие звери. Куда вообще, как спасаться, непонятно. Проблема жуткая, как решать, вообще не ясно. Вот вообще не ясно, они в шоке, в ужасе, ничего не происходит. Ничего не происходит. Они молятся, там пытаются. Вдруг, бах! Море расходится. И это все случается, как Терафайл, вот в секунду. Что? У тебя есть какая-то проблема, ты что-то хочешь, там, не знаю, у кого, как, там, кто-то там, не знаю, хочет там детей, кто-то хочет замуж, кто-то хочет, там, какие-то проблемы со здоровьем. Ну, неважно, с чем, какие-то проблемы. И ты вот и сюда рыпаешься, и сюда рыпаешься, и там не работает, и тут море. И что делать, непонятно, вообще не понятно, что делать. А Всевышний Бах, во-первых, это все в секунду. Во-вторых, это все... Вообще, ну никогда же в исторически до этого не было, чтобы именно море расходилось. Они этого вообще не предполагали. Ну вот этого вообще, ну... Ну им было легче представить, что они там полетят куда-нибудь. Ну не было. И вот так вот проблема решается. То есть вообще, ну вообще, вот, ой, я с этой стороны не ожидал. Знаете, как в моем любимом, если я повторяюсь, мой любимый анекдот про маму, которая за сына волнуется. Как хорошо, что не все помнят. Боже мой, мой любимый анекдот. Значит, мама очень переживает, что у сына нет работы. Идет по местечку, говорит, Всевышний, слушай, вот смотри, сапожник. Хорошая работа, людям всегда обувь нужна. Давай его сапожником сделаем. Идет дальше, проходит мимо портного. О, Всевышний, забудь. Сапожник, грязная работа. Давай портной, как-то интеллигентнее. Идет дальше. О, Всевышний, стоп, все закрыли, маколит. Давай у него будет маколит, да, Всевышний. Ну, есть люди всегда, чтобы не было. Приходит домой, а там сын такой в костюмчике, такой довольненький, такой, ну, сыночек, что такое? Я на работу устроилась. Она говорит, куда? Он говорит, в алмазную биржу. Всевышний, про это мы не подумали. Леобдили. Ну, что и мы не подумали, Всевышний-то подумал. Ну, человек проблему, он переживает, потом бах, море расходится. Мы все время живем внутри вот этих чудес. Мы если вглядимся, мы даже поймем внутри именно какого. Мы если еще немножко вглядимся, мы даже поймем, что Всевышний нам с этим говорит. Почему именно это? Что Всевышний хочет нам это сказать? Это только надо, да, подумать. Окей. Минога. Нога в наше время это планета. Да. А тут нет. Сто, во времена Давида это еще не Венера, это еще не та нога. А слово «нога» само по себе значит сияние. Свет, сияние. Да. У вас там переведено как свет сияния в русском переводе. Мы первое слово 13-го псука. Минога сияние, да, все правильно. Да. Минога нэгдо авав авару барад гехалей эш. Да.
А.
Не-не-не, ну, нога это сияние, это свет, там есть, да, ну, уровень определенный нога. А мы в пасук Юдгиму, минога нэгдо, мехмат ха-ара шелефанав, ашер ер-а ганешер. Так, что? Понятно. А, из-за того света, который шел впереди, в котором летел орел. С чем у вас ассоциируется орел, летящий перед светом во время спасения евреев? Пасук.
Свобода?
Свобода. Очень известный пасук. В еврейской, чтобы понять, что имеет еврейский книжник, нужно спрыгнуть штуки. Аль конфейны шари, что Всевышний вынул, вытащил нас из, во-первых, вытащил нас из Египта на как на
крыльях.
Орлиных крыльях. Да, и что, соответственно, оттуда учится, что любая геула, любое освобождение, оно происходит, почему именно орлиные крылья? Помните, в чем метафора этих орлиных крыльев? Что не вот так вот, не в когтях не что это можно и поранить, если снизу что там стрела, то может попасть. А он посадил на крылья и нес на крыльях, чтобы если, не дай там стрелы, то они в него. Это то, как Всевышний, вот эти вот чудеса, как Всевышний вел евреев по пустыне, когда они со всех сторон были окружены облаками, что даже когда враги пытались там стрелами или камнями или чем-то, это все уходило в облака и ничего.
Вязло.
Есть слово такое, не амонизировалось.
Как вязло.
Надо забыло слово.
Поглощали?
Ну, типа, да. Теперь здесь перечисляется, обратите внимание, в этом суке перечисляется несколько макот сразу. Минога иногда вававу, значит, свет, который вот шел впереди. Перешли барат. Барат, угадайте, штамек на какую маку барат до трех раз?
Барат.
Барат, как вы догадались? Вегихалей эш, да, и вот эти, значит, огонь. Раши говорит, что это... Секунду, Раши или Радак. Одну секунду, кто-то есть. Сейчас я... Нет, Радак. Радак говорит. Радак говорит. Миновы шиули фанав эт аавав. Авар авар улой вав. Да, что Всевышний защищает тех, кого он любит, тех, кто его любит, против их врагов. В у. И это символизирует хоших, барат, гихадей. Эш, клумар. О там, а у Рима Мумтирим, а у Ивим, Барат Вагихалей Эш, Альдерах Эшмит Лакахат Бетох Абарат. Да, что это, что вот это вот Мака, Барат, Мака, как по-русски Барат?
Град.
Град, точно. Град. Да, а даже в чем был прикол, что лед, а внутри горит огонь.
Да.
И это как такие бомбы падали с неба, и потом лед рассыпался, и там огонь. И что-то, то есть это что-то такое, что, ну, кроме противоестественного и несовместимого, что непонятно, как защищаться. Непонятно, как защищаться. Ну, от льда защищаются огнем, собственно. От огня защищаются льдом. А как защищаться, когда на тебя падает вот такое? Ну, что-то, что... Все, не защитишься. Что? Ничего? Сейчас я проверю, что я... Одну минуточку. Что-то я тут еще и хотела. Да, ладно, надеюсь. Циеши бытох хошек сатрав, тие нога негетора шем, умизе идью эш абаракши альедей аваравару, барат вагихалей эш, шаавим митмалим барад минатрирот, альедей хаэш Аля актари, испашет мина адам, выгихалей эш, алидей итрирута хом, ва эш амаквидавит пуцеца базе, ва алидей кен итура амим, ацумим, выбарат мурай. Ну, то, что мы сказали, практически, да? Все то же самое, что мы сказали.
Слушайте, да. А что такое кипяченый дождь, который был во время потопа?
А, ну, кипяток.
Я хочу просто сказать.
Кипяток,
это, вот это, что вы сказали, лед, а внутри огонь, это же рассказывает о состоянии человека, что люди и...
Ну, там есть такой переживание. Да. Окей, в общем, значит, вышла Хацав, и вот посылают эти стрелы, да, Вейфацем Бараким Рав Ваюмам, Вейра Афикей Маим Вейгалу, это мы все вот уже сказали, это то, что мы говорили про Вейфа-стрелы, которые их загнали в море, то, что мы уже обсудили переход в море, мы просто перескочили, потому что он у нас был связан, да. И вот и до пасук Ютет. Игдаму не боем ади, вие ашем ле мишанли. То есть до... все. Вот эта часть, это про вот эти вот чудеса. Естественно, это мы закончили. Мы остановились на пасук Ютет, на 19-й. Да.